Священная земля. Духовные писания на Йога Радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Инна Январёва, и вы слушаете передачу «Священная земля». Мы изучаем священные писания вместе с Ананда Киртаном, знатоком священных текстов. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Инна. Всегда, когда слышишь, вы так это вдохновленно говорите, тогда всегда приятно, когда люди собираются вокруг священных писаний. Это очень приятно. Я, по крайней мере, считаю, что жизнь недаром проходит. Я не знаю, кто чем и как занимается. Моя жизнь по-разному проходит. Но вот когда проходят эфиры, когда есть возможность проповедовать на каких-то встречах, куда-то выезжаешь, то понимаешь, что вот это как раз время проходит не напрасно. Не напрасно вот по этой причине, что собираемся, чтобы обсудить Священное Писание. Так приятно это слышать просто от вас. Спасибо большое за это.
Ананда Киртан, нам тоже очень приятно, что вы с нами, как всегда, по четвергам, дорогие наши радиослушатели. Мы тоже очень рады видеть вас, как всегда. Вот в нашем чате ждем ваших писем, задавайте вопросы, будем на связи во время эфира. Ананда Киртан, мы с вами разбираем Бхагавадгиту.
Совершенно верно. Мы продолжаем, если так можно сказать, изучать Священное Писание, Бхагавадгиту, песнь Бога.
Какой стих?
Удивительное произведение. Это уже глава 7, которая называется «Знание Абсолюта», то есть которая абсолютная истина Кришна, которая вот определяется таким одной из имен Бога Кришна, в которой он рассказывает, как можно познать его, и разные он классифицирует в этой главе типы людей. И вот интересно, мы сейчас как раз подойдем к одному из этих стихов, и мы сегодня будем читать текст номер 15 уже из этой главы, в которой Кришна будет давать классификацию людей, которые, живя в этом мире, не признают Бога. То есть причины, то есть объясняет причины, и Шрила Прабхупада дает очень глубокий комментарий к этому стиху. И я думаю, что вот сегодня мы постараемся пройти его.
Давайте, начнем.
Итак, да, как я уже сказал, Бхагавадгита, глава 7, текст номер 15. Намам душкрити намудхах прападянте нарадамах. Майя пахрита гена сурамба ваштритага. Перевод текста. Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники, никогда не предаются. Вот это такой вот стих, такой в перевод этого стиха. И в комментарии Шрилы Прабхупады начинает объяснять, что в Бхагавадгите, в общем-то, объясняется, что просто предавшись Верховному Господу и служа его лотосным стопам, можно выйти из-под власти суровых законов материальной природы. И будет отдельная глава, которая будет объяснять, это, если я не ошибаюсь, 13 глава «Гуны материальной природы», в которой Кришна, он детально объяснит вот эти три энергии, фактически из которых создан этот материальный мир. То есть он функционирует вот в основе вот благодаря этим гунам. Гуны или качества, три энергии, которые пронизывают этот мир, исходя из которых потом порождаются различные детали. И это то, что нас окружает. Оно может проявляться в речи, эти энергии, в дереве, в воробье, там, во всем, что нас окружает, это есть проявление этих трех энергий, сочетание. Потому что каждый элемент, он несет определенную потенцию свою, вот такую, так можно сказать, энергетическую. Если вы пьете какие-нибудь интоксикации, скажем, водка, то результат предсказуем, правда, да? То есть у самого этого объекта, то есть вот у этого продукта питания, если так можно вообще классифицировать этот продукт, скажем, такой, как водка или спирт, есть определенное влияние, есть потенция, которая оказывает влияние на человека. И вот в данном случае это гуна невежества, потому что люди, которые употребляют интоксикацию, то мы можем видеть, каков результат этого. С другой стороны, тоже напиток, молоко, результат совершенно иной, и, потому что молоко находится под влиянием, и, соответственно, мы соприкасаемся, употребляя это молоко с определенной гуной или с качеством, это гуна благости. И вот мы находимся под влиянием этих трех гун. Эти гуны на нас оказывают влияние, мы сознательно или бессознательно, мы попадаем под влияние или предаемся, так можно сказать, добровольно соглашаемся находиться под влиянием той или иной гуны. И, соответственно, отсюда формируется наша жизнь. Эта жизнь, она начинает иметь определенный вектор, куда мы движемся в этой жизни. Вот как раз благодаря этой энергии, этим энергиям, которые исходят от Бога. И вот в этой главе Кришна, он, в общем-то, вот часть главы в предыдущих стихах, которые мы уже читали, он, в общем-то, объясняет, как человек может жить и увидеть Бога. Потому что факт заключается в том, что все ищут Бога. И это очень легко просто понять любому здравомыслящему человеку. По одной причине, и Кришна это тоже объясняет, он говорит, что наша природа, она заставляет искать Бога. И какова же эта природа? Сат-чит-ананда виграха. То есть каждый из нас личность, мы вечны, полны знания и блаженства, и мы тянемся вот к этому статусу. Знаете, то есть мы ищем вот это свое изначальное состояние, но попадая в материальный мир, мы, в общем-то, на какое-то время, попадая в обусловленное состояние, попадаем в определенную среду, в определенные условия, этот статус, он становится для нас не столь очевидным. То есть мы переходим как бы в другой статус, и этот статус невежества. То есть у нас не хватает видения, у нас не хватает знаний, поэтому весь этот мир для нас превращается в авидию. То есть что мы не делаем, это все как-то закабаляет нас, порождает какие-то причинно-следственную связь, и эта причинно-следственная связь, как правило, она не очень-то такие сладкие плоды приносит. То есть это благодаря виде вечности. Вот, к сожалению, то тело, в котором мы сейчас находимся, оно имеет временную природу, и это мы тоже ощущаем, это тоже сказывается на нашу жизнь. И, конечно же, ананду или счастье, то есть мы стремимся к счастью, это, наверное, ключевой момент, который также включает в себя и сад, то есть и вечность, и видью, то есть знание, чит. И тут тоже нет, речи идет о том, что о счастье. Потому что когда мы говорим об ананде, Лачан Дас Такур очень хорошо, он классифицировал, что такое счастье. Он говорит, кивала ананда канда. То есть счастье – это то состояние, которое должно постоянно увеличиваться. И вот если человек счастлив, и он, у него есть в зоне доступа возможность соприкасаться с счастьем, и вот это уже целое искусство, как раз, которое и рассказывает, о котором рассказывает Бхагавад-гита, что соприкоснувшись с этим источником, если источник счастья выбран верно, если методы, которыми пользуется человек, они верными, то вот это вот состояние счастья, оно постоянно увеличивается.
То самое состояние благодати, наверное, да, Нандакиртан, вот, чтобы вот мы могли верно оценить понятие счастья. Да, можно.
Совершенно верно. И это как раз тоже является признаком, что источник счастья и метод, которым мы пользуемся, он истинный. А так получается, что у нас, знаете, полоска черная, полоска белая, и это как раз говорит о том, что что-то мы делаем не так. То есть какие-то ходы мы делаем правильно, какие-то неправильно, но раз мы что-то делаем неправильно, и оно в результате оказывает на нас вот такое влияние, тройственные страдания. Именно тройственные. Тут нельзя сказать, что вот что-то одно меня беспокоит, и вот и все. Нет, конечно же. А тройственные страдания – это страдания, которые причиняет нам материальная природа. То есть, если мы находимся в таких условиях, при которых нам материальная природа приносит беспокойство, это есть результат наших неправильных каких-то действий. То есть наша неправильная карма, и карма вот нас поместила в такие условия, либо вот в тех условиях, в которых мы находимся, она заставляет нас страдать. через жару, через холод, через какие-то другие вот, возможные для природы механизмы. Это вот один вид страданий. Другой вид страданий – это страдания, которые приносят нам другие живые существа. И тут тоже далеко ходить не надо. Это наши близкие, соседи, иногда даже дети, родственники, жена, муж, друзья. Ну, список достаточно большой. Иногда даже незнакомые люди могут вам причинить столько беспокойств, что вы потом всю жизнь будете вспоминать об этом. Это страдания, которые причиняют другие живые существа, адхибаути, как леша. И третье – это страдания, которые, безусловно, причиняют нам наше тело и ум. То есть у нас что-то может болеть, какие-то части тела, какие-то органы, но также и ум может быть больным. И, наверное, это самое страшное. Если ум начинает болеть, и тогда жизнь вообще становится немила, даже если вы можете быть здоровы. И это постоянно, ну, каждый может согласиться с этим, что вся жизнь вот у нас, она состоит из того, что черно-белая полоска, и вот эта черная полоска, она как раз связана с тремя видами этих страданий. Это и есть результат наших неверных действий, и означает, что мы что-то делаем не так. То есть источник благодати, вот как вы сказали, Инна, или источник ананды, как мы говорим вот этим специальным термином счастья, неверно выбран. Либо механизм, что-то неправильное делаете. И, в общем-то, любое священное писание, любой разумный человек, в конечном счете, пытаясь найти ответ на этот вопрос, что же ему мешает, то есть этот позыв к вечности, к знанию и блаженству есть, но совершенно очевидно, что без божественного вмешательства или без божественного соприкосновения невозможно это реализовать. И только священное писание, любое священное писание авторитетное, ну, в частности, мы говорим сейчас о Бхагавад-гите, они раскрывают тайну этого. И об этом говорит Библия, об этом говорит Бхагавад-гита. Они говорят о том, что и есть этот источник. И то, что мы к нему тянемся, это как раз говорит о нашей природе, это как лишнее доказательство. И вопрос только в одном, что человеку нужно научиться соприкасаться с Богом. И если вернуться немножко назад, это я так все пытаюсь объяснить ту цитату, которую я сказал, или тот тезис, что все ищут Бога. На самом деле все ищут Бога, потому что все ищут вот эти вот три качества или три вот этого вот вечного поиска в жизни, вечности, знания, блаженства. И совершенно очевидно, что это реализовать или это... как бы начать путь к этому, возможно, только следуя каким-то священным писаниям, потому что только священное писание открывает ответ на этот вопрос, дает ответ на этот вопрос. Что есть реальность, но вот достичь этой реальности нужны определенные методы, или то, что называется абхидея. То есть самбанха – это нужно определить цели. Вот сперва Священное Писание учит тому, что человека вдохновить, как вдохновить человека, чтобы человек обратил свой взор вот к этой реальности, к духовной, к своему изначальному положению, чтобы человек, в конце концов, обернувшись вокруг, живя вот в этой суете, он мог повернуться в нужную сторону и пойти в эту нужную сторону. И вот когда человек начинает идти, тогда уже это другой процесс, это уже другой, более глубокий шаг в познании священных писаний, потому что священные писания, они дают не только определяют цель, куда идти человеку, но очень детально, и, наверное, это большую часть на это затрачивают, как дойти. Потому что мало знать, куда идти, нужно же знать, как дойти. А ведь это как, это наша жизнь. Как я должен спать, как я должен ложиться спать, как я должен одеваться, как ходить, как говорить, что есть, что пить. И Арджуна задает эти вопросы. Он говорит, как понять человека, распознать, как он ходит, вот, как просвещенного человека, он говорит, как самореализованную личность или божественно осознавшую себя, как можно понять эту личность. И Арджуна спрашивает, вот такие бытовые вещи. Он спрашивает у Бога, спрашивает у Кришны, как он спит, как он ест, как он ходит. И это говорит о том, что это наша жизнь. То есть человек должен правильно построить свою жизнь, каждый час своей жизни, каждую минуту или каждый год своей жизни. И вот эта глава Кришна, он говорит, что вы ищете Бога, то есть разумный человек, он обращается к тем, кто ищет Бога. Те, кто уже не только вдохновился этой идеей, но и встал на этот путь. И вот в предыдущих стихах Кришна достаточно ясно просто, в общем-то, как и все гениальное, как говорят, все гениальное просто. Он описал, как человек может увидеть Бога в простых деталях жизни. И вот предыдущий стих, в котором он говорит «Давихи и шагуна моя», 14 текст был, в котором он говорит, но бывает трудно. Бывает трудно, потому что мы уже, в общем-то, так далеко зашли в этот лес обусловленности. То есть, другими словами, мы так далеко уже, на такой большой дистанции от Бога, что очень сложно выйти. То есть нужен, и чтобы выйти, нужен, нужен правильное направление, как мы уже сказали, да, там определенные инструменты, допустим, компас, если вы в лес так зашли далеко, что как вам выйти оттуда?
Конечно, то есть какие-то средства, чтобы, которые могут вывести нас из аморфного состояния, да, когда нам хорошо или приятно, или неприятно, и так далее.
Совершенно верно. И вот он объясняет, что, ну, во-первых, он говорит, что вы уже слишком далеко зашли. Вам нужно понять, что своими силами вы не выйдете из этого состояния. По одной причине, что, ну, как человек может своими силами, если его выбросить там, в центре Тихого океана? Ну, вы хороший пловец, но сколько у вас шансов? Даже если вы хороший пловец, даже если вы очень вдохновлены, даже если вы плывете в нужном направлении, вы не выплывете. Поэтому нужны определенные средства, механизмы. И вот Кришна об этом говорит. И вот предыдущий стих, он говорит, что ну, очень трудно вырваться. Вырваться и вот из этого положения, в котором мы все находимся. Хотя он уже описал определенные методы, как можно увидеть Бога. И это уже сам по себе механизм. То есть, если мы пользуемся этими наставлениями, то мы прогрессируем, мы идем в нужном направлении, и ниха бикрама нашвасти, как Кришна говорит, что любой сделанный даже шаг на этом пути, он не пропадет даром. То есть вот махнули, знаете, как пловец махнул руками в нужном направлении, даже если метр проплыл, то этот метр уже навсегда останется за ним. То есть это означает, что уже назад его волна не отнесет, и следующий шаг, значит, на шаг еще будет ближе. То есть усилия даром не пропадают, и Кришна это гарантирует, потому что он лично берет под контроль все эти усилия, и ну, даже не усилия, а берет контроль, что же происходит с этим человеком, что он всегда оставляет за человеком его достижения вот на этом пути. И вот в этом стихе он начинает объяснять, что есть разные люди. И вот этот стих, а следующий стих, он будет, в этом стихе он говорит о том, что существует четыре класса людей, которые, к сожалению, никогда не предадутся Богу. То есть, к сожалению, эти люди, находясь в этом реальном мире, у них не будет такой задачи стоять, вырваться вот из этого, по сути дела, жалкого состояния, обусловленного, в котором они обрекают себя на бесконечный круговорот рождения смерти, постоянно увеличивающиеся, в общем-то, об этом можно смело говорить, страдания, то есть вот эта бело-черная полоска, белая полоска будет сокращаться, пока черные полоски, они не превратятся в одну черную линию, и это тоже, к сожалению, ну, такой факт, потому что чем дальше вы заходите в лес, тем меньше шансов у вас выйти, и в какой-то момент, как мы уже говорили, что шансы могут приравняться к нулю фактически. И вот резонно спросить, почему же эти тогда различные люди, а Кришна, он тут их называет, Душкритина, это нечестивцы, мудхи, глупцы, Нарадхама, это ниши из людей, или асуры, это демоническая природа. То есть это фактически в этой категории, вот в одной из этих категорий, там есть философы, ученые, предприниматели, чиновники, лидеры общества. И почему же эти люди не склоняются к лотосным стопам Бога, Шри Кришны? Всемогущей личности Бога. Ну, любой разумный человек, это же очевидно, что нужно же, нужно, человеку нужен Бог. И вот почему эти люди не предаются? И вот за год за годом, из поколения в поколение, они строят грандиозные планы, чтобы обрести мукти или освобождение в конечном счете от этих страданий. То есть вот это вот санскритское слово, специальный термин есть. Мукти – это люди желают получить это освобождение. То есть освобождение от всех вот тройственных страданий этого мира. То есть победить законы природы и прилагают к этому огромные усилия. Но если это можно сделать, просто предавшись Богу, то почему же все эти «умные» в кавычках люди, которые так пекутся о благе общества и о своем собственном благе, не воспользуются этим несложным методом? И вот Бхагавад-гита как раз отвечает на этот вопрос, в общем-то, достаточно прямо. Что истинно просвещенный предводитель человечества и сам Кришна в Бхагавад-гите, он ссылается на авторитетов. Конечно, многим людям эти авторитеты, на которых ссылается Бог в Бхагавад-гите, они, может быть, совсем не авторитеты, но так или иначе, если человек он начнет изучать историю этих личностей, то есть их жизнь, наследие, то он поймет, что это великие личности. И вот Шрила Прабхупада, он просто приводит даже такой вот список целый. Это Господь Брахма, то есть это один из... Ну, Господь Брахма – это великий полубог. Как же еще есть определение?
Господь. Один из триады богов, да, вот, которые да, управляют из... материальным миром.
Шива, да, и в том числе и Шива, о нем говорит Шрила Прабхупада. Мудрец Капила, четверо кумар, Ману – это прародитель человечества, Ясадев, который составил Веды, Дивала, Сита, Джанага, Прохлад, ну и так далее. Вот. И включая уже до наших времен, есть много великих святых, и вот последний, это, конечно, последнюю точку это поставило Шри Чайтанья Махапрабху, и его вот уже, это 500 лет назад, это уже непосредственно воплощение, последнее воплощение Бога, который играл роль преданного. Поэтому, в общем-то, иногда его и классифицируют как преданного Бога. Потому что в этом образе абсолютно истина ли Бог, он показал, каков должен быть идеальный преданный Бога. То есть вот он пришел в образе преданного. И многие другие, конечно же, я не могу не сказать, что это Шрила Прабхупада. И вот есть многие истинные политики, философы, педагоги, которые вручают себя Верховному Господу. Вот. Но вот здесь описывает Кришна тех людей, которые не предаются. Безбожники, строящие различные планы. И описаны здесь словом таким, специальным термином «душкритина» или «грешники». Крити – это тот, кто вершит благие дела. Душкрити – это такой вот невежественный. И вот среди прожекторов-атеистов, прожектеров, иногда встречаются весьма разумные, добросовестные люди. Потому что осуществление любого плана, как хорошего, так и плохого, требует, в общем-то, разума. Но поскольку люди зачастую неверно используют свой разум и противятся плану Бога, задачи, которые ставит перед нами Бог, их называют душкрити. Это означает, что их разум и усилия направлены не туда, куда надо. И вот если человек, он, какой бы он разумный ни был, но если он не прилагает свой разум в нужном направлении, в первую очередь, то он попадает вот в эту категорию душкрити, и в конце концов у него не хватит ни сил, ни времени, и все его планы, весь свой великий разум, ну что называется, время унесет. Как многих уже, собственно, время унесло. И вот в Гите ясно сказано, что материальная энергия действует, выполняя волю Господа. Она не является независимой, она подобна тени, движущейся за предметом. И вот в нашей прошлой встрече я рассказывал, как Вьясадев, он увидел Кришну. И он увидел, то есть он увидел Бога лицом к лицу, и он увидел за ней какую-то личность, как тень. И вот эта личность, это была как раз материальная энергия, олицетворение материальной энергии. И он понял, что именно материальная энергия, она преграждает вот эти наши взаимоотношения, стоит между нами и, в общем-то, Богом. И тем не менее, материальная энергия обладает колоссальным могуществом. То есть, вроде это отделенная энергия, но она, конечно, очень могущественна.
Нельзя и недооценивать.
Это уж точно. Как же эта цитата, такая шутка, да? «Бог умер, тире Карл Маркс». Да? Цитата ниже. «Карл Маркс умер, тире Бог». То есть недооценивать точно нельзя. Мы выходим такие тяжеловесы, знаете, думаем, что вот... Особенно это в молодости. Каждый, наверное, помнит, ну, кто уже постарше, что вот я сейчас... Передо мной все пути открыты. Но с каждым годом вдруг начинаешь замечать, что время, а время — это тоже Бог, это проявление Бога, что как оно так потихоньку крадет у нас. Вот знаете, как такой очень умелый воришка, который у тебя постоянно что-то крадет, и ты замечаешь, что вот что-то в доме пропало, одна вещь, вторая, третья, ты не можешь понять, куда же все это девается. И в случае вот в нашей жизни время крадет, ну, конечно же, наши годы. И шастры очень интересно говорит о том, вот в английском, я думаю, что же мне тут напомнило, в английском языке, да, Инна, вы знаете английский язык, когда говорят, сколько вам лет?
И как насколько ты стар, да?
Да, да, насколько ты, how old you, да.
Причем в немецком также, Анандакир.
Ага, вот в русском по-другому, но как раз вот ведическая культура, она вот, вот английская версия, или вот как вы уже подсказываете, и немецкая в том числе, она верна. То есть она в соответствии с ведической концепцией, что фактически человек рождается, и вопрос стоит по-другому. Он каждый день умирает. И Прохлад Махарадж, это вот шестой песни Шримад Бхагаватам, описана эта история этого святого. В пятилетнем возрасте он вдохновлял своих одноклассников. То есть в пять лет он начал обучаться и одноклассникам начал проповедовать, что нужно все бросить и сейчас уже задавать вопросы о божественном. То есть сейчас уже искать Бога, ну, скажем так, простым языком. И он настаивал на том, что нужно это делать как можно быстрее. И он такой аргумент говорил, потому что нам уже по 5 лет. Нам уже по 5 лет. И он сказал такую, конечно, фразу. Он говорит, что стар — это не тот, кому много лет. Стар — это тот, кто скоро умрет. То есть старость. Очень философское, конечно, такое утверждение. И вот этот воришка Кришна в образе такого времени, он ворует у нас наши годы. И так незаметно мы все стареем, а старость, она приносит в кавычках свои прелести. Начинает тело болеть, уже крадет наши, знаете, как это, вот цель, когда молодой, ты думаешь, вот у тебя еще там горы впереди, которые ты свернешь, а потом оказывается, что уже нет, уже и не свернешь, уже и не хочется на эти горы, уже, ну, как бы надо думать о другом, а если человек к старости растратил свою жизнь впустую, то ему даже будет трудно практиковать и духовную жизнь. Потому что тело, оно, Кришна также украл в нашем теле здоровье. И здоровье, оно, если у вас болит зуб, то очень трудно возносить молитвы, потому что зуб больной, он отнимет у вас все. То есть сознание сжимается, может сжаться до точки. Это как раз то, каким образом вот в аду происходит. Потому что если сознание не сожмется, то оно, человек не может переносить боль. То есть нужно, чтобы сознание сжалось. Вот почему дерево стоит, его рубят, там же есть сознание, но оно не противится и где-то, может быть, не так ощущает эту боль. Как раз по той причине. И потому оно дерево, сознание сжато. И вот когда человек попадает в ад, в том числе, это один из механизмов, как получаем новое тело, более низкое. Что когда человек испытывает страдания, вот находясь вот в таком положении, в адских условиях, которые помещают результаты нашей кармы, то вот эта вот боль, она заставляет сжиматься сознание, и оно сжимается до нужного тела. Кому-то нужно, чтобы сознание сжалось в такую точку, что можно получить тело дерева, кто-то там собака какой-то, ну или другое уготованное уже тело. Вот, и сознание будет сворачиваться вместе с телом. Вот так вот действует время, и так действует старость. И будет все труднее и труднее. В старости, конечно же, практиковать тоже будет сложнее. Вот. Мудхами здесь Кришна называет. Это безнадежные глупцы, которые работают до седьмого пота, как вьючные животные, и хотят сами наслаждаться плодами своего труда, и не желают отдавать их Всевышнему. Да что там Всевышнему? Они ни с кем не хотят делиться, эти мудхи. То есть, когда вот эгоизм накрывает человека, потому что не делиться со Всевышним или не делиться с Богом, а в этом, собственно, суть духовной практики. потому что Бог, он становится объектом любви. И если человек, он практикуя, как когда-то Прабхупаде задали вопрос, какая религия истинная? Вот такой неожиданный вопрос. И как, знаете, как в свое время тоже Генри Форду задали, какая же машина хорошая? И Генри Форд неожиданно ответил. Он, ну, он основатель такого концерна, как Форд, и он мог бы сказать, да, для своего пиара, конечно же, ну, это, ну, конечно же, Форд, да, мои машины самые лучшие. Но он ответил просто, он говорит, там новая машина, новая. Какая самая лучшая машина? Новая. Потому что новая машина приносит минимум беспокойства, максимум практично. И вот когда Шрили Прабхупаде задали вопрос, какая религия истинная, он ответил очень просто. Та религия, которая учит и развивает человека любовь к Богу. В человеке любовь к Богу. И любовь это предполагает, что человек начинает жить ради объекта любви. Мы много раз об этом говорили, что у любви есть только один глагол – отдавать. И чем больше мы любим, тем больше просыпается, вот, нас заставляет вот эта вот потенция, или эта энергия любви, это чувство, состояние любви служить кому-то, служить объекту своей любви. И когда человек он строит свои отношения с Богом, естественно, развиваясь эти отношения, они начинают порождать любовь. И тогда человек, он проявляет вот это вот желание жить для Бога. И ведическая культура, она детально обучает этому жить для Бога. Вплоть до того, что вы готовите пищу для Бога, и мы говорим, это прасад. То есть первый, кто должен, когда вы готовите пищу, первый, кто должен попробовать, это должен быть Бог. Вы должны просыпаться и думать, что я могу для Бога сегодня сделать. И когда вы ложитесь спать, вы должны подумать, а счастлив ли Кришна сегодня был, от моей, наблюдая за мной, что я сделал для того, чтобы Кришна был сегодня счастлив. Это звучит где-то, кто-то может сказать, пафосно, громко, но по факту, если человек идет по этому пути, он непременно дойдет до этой точки, когда он начнет так думать. И более того, Священное Писание его приводит к этой мысли и учит именно этому, ничему другому. И что вот эти люди, мудхи, конечно же, когда ну, мы говорим, что живет и не желает ничего отдавать Богу, вообще ничего. Это слишком громко, конечно, потому что настоящие мудхи, они живут только для себя. То есть это эгоист в абсолютном смысле. И, ну, есть вот такой типаж людей, и Кришна говорит как раз в этом стихе, говорит, что они мудхи. Они никогда не предадутся Богу. Если человек не научится жить ради кого-то, и если он не поставит своей целью жить ради Бога, то он будет мудхой. И вот пример, такой типичный пример, который приводит Шрила Прабхупада в комментариях, и в Шримад Бхагаватам приводится этот пример, это осел. То есть мудха, в общем-то, одно из переводов, одно из значений этого слова на санскрите – это осел. И ослы, конечно, удивительные животные. Не хочется обидеть этих животных, но у них есть свои особенности. И вот хозяин заставляет эту безропотную тварь работать до изнеможения. И осел даже не знает, ради кого он трудится день и ночь? Зачем он трудится? Его можно увидеть в Индии, как это вьючные ослы, как говорят, там на них, не знаю, там не одну тонну нагружает там тележка, на него наваливает. Он вроде небольшое животное, но достаточно крепкое. Я видел этих животных, видел, как все это происходит. И вот этот осел, он день и ночь трудится на своего хозяина, даже не знает, кто этот хозяин. Он довольствуется пучком травы на ужин, который его в конце дня подкармливает хозяин. Спит совсем немного и в постоянном страхе получить побои от хозяина. Вот, вот такая жизнь осла. И как Шрила Прабхупада говорит, что осел даже работает вот за эту пучок травы, даже не понимая, что эта трава растет, что не надо, ему не надо за нее работать, ему растет налево-направо. Ну вот он помещает себя в такие условия и живет такое. И как Шрила Прабхупада интересно говорит, что он, иногда он удовлетворяет свою похоть, терпеливо снося от своей подруги удары копытом. А иногда осел распевает лирические или философские песни. Ну, так вот, интересно, как Шрила Прабхупада уже дает, как это сказать, не классификация.
Аллегория,
да, вот объясняет, как эти люди ведут себя, что иногда даже на философские темы песни поют, и вот ну, все эти песни, они приносят только беспокойство окружающим. Знаете, иногда подтрунивают над человеком, вот, блин, философ постоянно что-то там мозги выносит своими там возвышенными словами за кружкой пива. И вот точно в таком же положении находятся вот эти вот глупые корми, как и говорят, которые не знают, кому следует посвящать свой труд, ради кого и ради чего следует жить. И таким людям не видно, что кармой следует заниматься в духе яги. Вот это вот яги, специальный термин, это как раз вот отдавать. То, что мы, как знаете, вот так можно дать определение, как я уже говорил, у любви только один глагол «отдавать», а на санскрите это определено вот этим словом «яги». Яги – это отдать объекту своей любви, жить ради этого объекта. И вот такие люди трудятся день и ночь, не покладают рук, чтобы выполнить свои обязанности, которые они, ну, люди человечества, мы сами себе их придумали. Вот потом, когда нам предлагают послушать о вечном, о возвышенном, да, и у нас просто не оказывается время. Когда выходишь людям, там, скажем, на санкиртану и предлагаешь книги, когда им говоришь. Я вот хожу тоже часто, и я не знаю, с какой церкви люди выходят, и они распространяют книги. И они, у них столик стоит такой, вот они там книги свои выставляют. Такая практика, которой и вайшнавы пользуются. Ну, такой вот опыт. Людей, которые хотят донести божественное знание до других, до невежественных фактически людей. И можно увидеть, что популярностью они не пользуются. То есть столько людей мимо проходят, и когда к ним подходит верующий человек и говорит, ну, вот возьмите, может, это изменит что-то в вашей жизни, может быть, можем поговорить, да, потому что такие люди, как правило, уже проходят, им есть что сказать. Но у людей нет времени. Они говорят, что им некогда. И вот как раз для тех, кого называют мудхами, целью и смыслом жизни являются приходящие материальные блага. И хотя они получают лишь маленькую толику в виде счастья, которое они испытывают от такой жизни, но все равно не находят время. Все равно нет времени. Иногда эти глупцы не спят ночами, стараясь заработать побольше. Иногда почти ничего не едят из-за того, что страдает язва или несварением желудка. У меня есть пример тоже, ну, такой вот, в параллельной жизни, там есть возможность наблюдать за человеком, который богат, и достаточно богат, скажем так, выше среднего класса, и иногда мы с ним разговариваем, встречаемся так, случайные встречи, и вот для меня это как раз, вот я почему-то подумал такой пример, и этот человек, он, у него есть проблемы со здоровьем. То есть есть деньги, но есть проблемы с здоровьем. И когда он рассказывает, начинает, когда мы встречаемся, он знает, что вот мы за здоровый образ жизни. И он всегда жалуется. Или там начинает говорить, да, я вот когда-нибудь начну, как вы, питаться, но вот там, ну, все когда-нибудь. И он рассказывает, какая у него аскетичная диета. Я слушаю, я думаю, боже мой, не дай бог дожить до такого времени. Вот так вот. То, каким образом эти мудхи доводят до себя. Много работал, мало времени было там для отдыха, для здоровья, в конце концов, для каких-то хороших отношений. Фактически одинок, с разбитым здоровьем, но с деньгами. Вот это мудха. Работает, не разгибая спины, на благо своих иллюзорных целей, а иногда даже хозяев.
То ну, Ананда Киртан, картина, скажем так, вот всех нас, да, современных людей.
Да, и видите, как, может быть, сейчас это так все как-то грустно звучит, но Кришна, он уделяет этому внимание для того, чтобы человек, который искренний, он мог разобраться в себе. То есть, знаете, как, ну, Кришна показывает нам наши слабые места, вот так вот, правильнее сказать. Не для того, чтобы наткнуть туда, но для того, чтобы, увидев это, как бы разобравшись с этим, то человек может для себя перегруппироваться, сделать какие-то выводы. Ну, знаете, как слабое место, когда ты знаешь в каком-то механизме слабое звено, то ты всегда будешь держать во внимании, будешь пытаться всегда это слабое звено сделать сильным звеном. Вот, и для этого Кришна это говорит, и ну, вот такая вот ситуация. Вот, я смотрю, у нас время заканчивается. Может быть, в двух словах сказать, вот есть категория душкрити, еще он говорит, или это грешники, которые относятся на Нарадхамы. Нарадхамы – это ниша из людей. Нара означает человек, Адхама – худший низший. И существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни человеческих. Вообще Шримад Бхагава там говорит, что существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Из них 400 тысяч форм жизни – человеческой жизни. То есть это разные уровни сознания. И даже вот обезьяна, это тоже относится к человеческой форме жизни, но просто вот низшая категория. То есть вот уровень сознания. И есть деваты, полубоги, которые гораздо выше по сознанию человека. Там уже другая форма жизни. Ну, это вот как бы категория. Это тоже человеческая форма жизни, но другая категория. И среди них много низших человеческих форм, из которых большинство, в общем-то, к сожалению, не цивилизованы. Цивилизованных называют людей, чья социальная, политическая, религиозная жизнь строится на предписаниях священных писаний. И вот это вот цивилизованный человек. Людей, живущих в обществе, с развитой социальной, политической структурой, но не следующих законам религии, называют нарадхамами. Кроме того, религия без Бога не является истинной религией, поскольку религиозные заповедям следуют для того, чтобы постичь абсолютную истину и построить свои отношения с Богом. И вот в Гите как раз Кришна, он говорит достаточно ясно, что он лично никому не подвластен, и что он является высшей истиной, и человек должен стремиться, конечно же, ну, к Богу, к Кришне, как мы говорим. Цивилизованная человеческая форма жизни дает человеку возможность обрести утраченное знание о своих вечных отношениях с Богом. И, в общем-то, это привилегия человека. Это у каждой формы жизни есть своя задача. То есть есть рыба, есть птица, есть собака и есть человек. У рыбы свое предназначение, у собаки свое и у человека свое. И вот человеческое предназначение, главное предназначение — это осознать свою связь с Богом. Вот это вот главное предназначение человека. И если человек не использует эту возможность, то, скорее всего, он потеряет в следующей жизни возможность получить человеческое тело. Потому что, скорее всего, тогда такой человек, который не стремится или не реализовывает то, что предоставляет ему возможность это тело, он начнет жить животной жизнью. Пусть даже такой рафинированный, но животное. И тогда следующая форма жизни будет животное, которое будет лучшим образом приспособлено для этого. И вот это нарадхамы. И ну, что тут еще можно сказать? Что...
Давайте, Ананда Киртан, подведем итог, и у нас еще есть вопрос радиослушателя.
Итог таков, что... В этом, знаете, как не стоит разочаровываться, если мы, может быть, узнаем себя вот в этом описании, которое Кришна говорит, используем это для того, чтобы изменить это, эту ситуацию. Если мы вот попадали в какую-то или из этих категорий, то сейчас, узнав об этом, мы видим, что Кришна понимает это. То есть Бог, Он понимает наше положение. И тем не менее, Бог, Он не отворачивается, дает возможность. И вопрос только остается за нами. Хотим ли мы оставаться вот этим майяпахритагьяном, нарадхамами, мудхами, то есть и другими терминами, которые, в общем-то, далеко не, знаете, как не из приятно звучат, когда нам говорят «глупец» и все такое. Но иногда, я скажу, один знакомый мой, и уже закончить у нас тут, надо еще на вопрос, говорят, ответить. Он пришел в сознание Кришны, я был на Санкиртане, и он такой тоже вот философ, вот классический пример, вот эти моя Парагьяна, то есть вроде умный человек, но такой подошел словоблудием позаниматься, показать, какой он умный, сколько он читал. И в конце концов я просто взял, процитировал Шрилу Прабхупаду. Может, несколько это жестковато было, но вот как-то в тот момент сердце подсказало, что человек этот сможет проглотить такое вот утверждение. И вот он там какую-то свою философию рассказывал, я ему сказал, это философия осла, потому что за ней ничего не стоит. И он проглотил это. Я не помню, чем у нас тогда закончилась эта встреча, но когда прошли годы, я совсем забыл эту историю. Он стал преданным, и на подношение в день рождения своему учителю он написал подношение. Потом это вышло в книге, которая вышла. Это он ученик Мукунды Госвами. И он так и написал, что меня, говорит, один преданный, когда я был вот таким умником в кавычках, он сказал, что ты осел. И я, говорит, пришел домой, я, говорит, мне это мучило так. И я, говорит, когда честно разобрался со всем, я понял, что он прав, и он стал преданным. Вот удивительная такая история, что, что иногда нам надо все-таки, наверное, честно сказать, вот Кришна нам говорит, что вот иногда мы выглядим именно так, и это может изменить нашу жизнь.
Главное, с любовью, Ананда Киртан, сказать, правда, а не вот с раздражением, или как это часто бывает.
Это главное условие. Это главное условие. Если не будет любви, то это будет, конечно, мы будем руководствоваться нашим ложным эгом и, соответственно, только одной задачей – унизить человека. А это еще благо никому не приносило. Конечно же, Инна, совершенно верно, вы заметили.
Ананда Киртан, еще один вопрос. Назар пишет нам такой языковой вопрос, но он, на мой взгляд, важный, поскольку вот у него здесь есть желание объяснить людям различия, да, между вот словами. Я зачитаю вопрос, если позволите.
Да, конечно.
Ананда Киртан, в русском языке есть слова «ум» и «разум». В ведической культуре, соответственно, тоже, да, понятия различаются. Ну, и можно как-то, да, различить эти понятия, есть слова для них. А вот в украинском языке нет этих слов, есть только «ум». Вот, наверное, вы подтвердите, да, Ананда Киртан, потому что я не сильна в украинском языке, к сожалению. Извиняюсь, нет слова «ум», он пишет, только «разум». И вот как объяснить людям различие между умом и разумом? Вот такой вопрос.
Я думаю, что это вопрос больше к филологам, к которым я не отношу себя. Но я задам этот вопрос. Что касается украинского языка, я очень горжусь этой дружбой. У меня есть близкий такой моему сердцу вайшнав. Это Вьясадев Прабху, который переводил на английский язык книги. Извиняюсь, с английского на украинскую мову. Он отвечал за... Он был главный редактор этой линии перевода книг Прабхупады с английского на украинское. И я ему задам этот вопрос. Я не могу сказать, есть ли в украинском языке специальное слово, которое определяет. Но, безусловно, сейчас я вспомню Бумира Поналуваю, Каману Бутхир Эвача. Кришна совершенно четко говорит, да, Каману Бутхир, то есть Мана – это ум, Бутхир – это разум. То есть это две совершенно разные составляющие нашего тела. Вот есть левая рука, есть правая рука, да, есть глаза, есть уши, но есть ум, то есть это часть нашего тела. И есть разум, то есть это совершенно разные вещи. То есть это совершенно четко сказано в Бхагавадгите, Кришна об этом говорит. И в английском, да, есть эта разница, тоже есть. Ну, два слова употребляются. И чем они отличаются? То есть в украинской, я не знаю, я вот спрошу у филолога, то есть он подскажет, может быть, какие-то нюансы есть, может быть, что-то есть, какое-то специфическое слово, которое, может быть, как-то вот создает нюанс. А чтобы ответить на вопрос, чем они отличаются, это действительно очень важно понять. Может быть, это в вопросе и не прозвучало, если, может, я неправильно понял, но все-таки я считаю нужным ответить, если прозвучало.
Ну, раз уж мы затронули.
Да. Угу. Что это нужно понимать. Ум – это средоточие всех наших переживаний. То есть все впечатления, вот у меня есть глаза, да, это чувство, но чувство, к этому чувству должен же быть объект какой-то, значит, если у меня есть глаза, то должна быть какая-то форма, то есть мои глаза, они соприкасаются с формой, ни с чем иным, и эта форма либо мне либо нравится, либо не нравится. Когда я говорю «нравится», «не нравится», это как раз и есть ум. Ощущение наше, привязанности, переживания, они все рождаются в уме. То есть вот это
как
вот...
раз то, о чем мы говорили с вами в начале, Ананда Киртан. Помните про морфное состояние, и когда мы живем вот в этом состоянии ума?
Да, я просто сейчас навскидку не вспомнил эту беседу, но согласен с этим определением, раз мы говорили, конечно же. И вот это ум. То есть, если мы испытываем какие-то ощущения, впечатления, вот мы смотрим, да, или с кем-то общаемся, и мы чувствуем, нас накрывает, да, негодяй такой, то есть какое-то чувство проснулось. Вот это проявление ума. Так действует ум, его функционал. Разум, он функционирует по-другому. Разум дает оценку. То есть вы смотрите своими глазами на какой-то объект, и вы чувствуете какое ощущение, да, он вам нравится или нет. Это ум, но что делает разум? Разум вам может сказать, он белый, красный, синий, большой, маленький, твердый, теплый, там, я не знаю, далеко он стоит, близко. То есть вот это разум. Разум оценивает. То есть разум состоит из знания. Вот это серьезная разница. И... это очень важно, когда человек начинает практиковать какую-либо практику для контроля ума, какой-либо вид йоги. Он обязательно, а йога, ее предназначение – контроль ума. Потому что если человек не подчинит свой ум, как мы сказали, вот эти все ощущения, переживания и привязанности, потому что нравится, не нравится – это рождаться в уме, то есть это привязанности. А иногда есть привязанности плохие, и чаще всего у нас и более длинный список, к сожалению, то с этим надо бороться. Именно неконтролируемый, беспокойный ум, он становится страшным врагом для человека. И Кришна об этом говорит. И вот это вот нужно понимать. И Кришна говорит посредством сильного разума. И разум становится сильный тогда, когда он приобретает знание. Знание можно приобретать по-разному. Наштапраеш абадришу нитья бхагавата сивая. И вот нитья бхагавата сивая – это вечное служение Бхагавате. Что это означает? Это цитата из Шримад Бхагаватам, не буду ее всю раскладывать, она там, ну, есть продолжение. Но смысл таков, что мы знания получаем из двух источников. Первый источник – это священные писания. Ну, в данном случае мы говорим о духовном знании, о духовном уме, о духовном разуме. То есть мы получаем из священных писаний. Нет, значит, просто откуда-то мы черпаем знания. То есть, как правило, это книги в контексте нашей встречи, мы говорим священные писания. Это первое Бхагавата. И второе Бхагавата – это личность. Личность, которая живет в соответствии с этим и имеет более глубокий опыт в этом вопросе. И вот это вот это то, чем мы начинаем укреплять свой разум, знание, изучая священные писания и слушая того, кто представляет эти священные писания, тот, кто нас вдохновляет, имеет более глубокий опыт, и через это мы тоже укрепляем разум. И в какой-то момент мы никогда ничего не будем делать, если наш ум не захочет. Вот это нужно понять. И это нужен какой-то этап, потому что в любви нам необходим ум. В свободном духовном состоянии приоритетом является ум, потому что ум выражает все эмоции, а любовь – это эмоциональное состояние. И разум там стоит на месте. Но, к сожалению, сейчас у нас неправильные ориентиры, неправильные привязанности, неправильные ощущения – со знаком минус. И их нужно переформатировать, нужно заставить ум обернуться и захотеть духовных каких-то ценностей, духовных переживаний и духовных каких-то потреб. На украинском мове есть такое слово интересное. И для этого нам нужен разум. И Кришна говорит, укрепите свой разум. И вот разум в конечном счете, он нам говорит, это плохо или хорошо. То есть мы курим сигарету и нам нравится. Вот нравится уму. И если вам нравится курить, вы никогда не сможете отказаться. Вы можете на какое-то время отстраниться, но отказаться нет. И вот чтобы отказаться, нужен зрелый разум, который вам скажет, найдет сотню, тысячу аргументов, которые сухо проконстатируют. Рак печени, рак легких, будешь страдать, кожа станет серой, будет от тебя неприятно пахнуть, быстрее умрешь. Просто проконстатирует факт.
Реальные качества, да, вот как бы реальность, как она есть, не то, что мы себе придумали в уме.
В уме мы особо ничего не придумываем, ну, хотя да, все-таки придумываем, да, мы видели гору, мы видели золото, и во сне наш ум нам, знаете, как раз покажет кино «Золотая гора». Конечно же, да, нам много чего рассказывает, придумывает, и зачастую мы наслаждаемся в уме больше, чем самим фактом, да, потребления, допустим, торт. Ой, хочу торт. Вот как сейчас я его поем, ложку съели, и уже все. То есть в уме наслаждались гораздо больше, чем непосредственно им. Так что вот так вот функционирует разум и ум, и вот такие задачи. И на нашем этапе, в нашем состоянии очень важно укреплять разум, изучая Священное Писание и общаясь с теми, кто изучает Священное Писание и имеет опыт. Алло, видно?
Да, да. Вдруг мне показалось, что пропала связь. Нет, Ананда Киртан, вы здесь.
Я тоже испугался.
Это, я так понимаю, мы закончили.
Ну, если вопросов больше нет, то да.
Ананда Киртан, ну, по-моему, больше нет вопросов. Я думаю, мы продолжим с вами на следующей неделе. Мы будем ждать вас, друзья. Я напомню, вы слушали передачу «Священная земля», и мы изучали Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном. Продолжим на следующей неделе.
И следующая неделя будет более мажорная, более в мажорном тоне звучит.
Настроение.
Там, да, Кришна будет рассказывать уже о другой категории людей, которые предаются Кришне, которые предаются Богу. Так что до следующей встречи. Большое всем спасибо. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.